Глава четвертая. Об ОВО. Я лежал в теплой пучине ванны, в белых волнах бадузановой пены. В квартире было так тихо, будто Марина там за дверью вымерла. Надежда беспочвенная, но думать так приятно. Единственная приятность кошмарного утра. Когда тоска и страх становились невыносимыми, я выныривал из пены, брал с полки початую бутылку виски, делал пару жадных глотков, запивал водой из крана и вновь проваливался в тихо потрескивающую, шипящую гору белых пузырьков. Был наверняка похож на херувима, выглядывающего на мерзкую землю из своего белоснежного облака. Я мечтал подремать в ванне, но душная тревога, острый, щемящий, похожий на приступ тошноты, напрочь выгнал меня. И обделавшийся херувим. Итак, уважаемый херувим, дела швах, я могу обломать кого хочешь, и даже свою ненаглядную дебилку заставить делать то, что нужно мне. Все зависит от интенсивности диапазона мер. Могу заставить всех, кроме Майки. Она не подчиняется мне всегда во всем принципиально. Я думаю, она меня остро ненавидит. Она холит, лелеет, культивирует чувства, как селекционер-садовод редкостную розу. Она обращается ко мне вроде бы как по-товарищески, как бы так понебратски, как бы модерного современного. Слушай, Хваткин, Хваткин, давай не будем. Хваткин, этот номер не пролезет. Может быть, я и купился бы на такую туфту, может быть, заставил бы себя поверить в эту несуществующую простоту отношений, если бы она носила фамилию Хваткин, а не Маманькину, Лурие. Это в наше-то время. Когда каждый еврей мечтает спрятаться хотя бы за утлую ширмочку фамилии, русской, армянской, татарской, пусть даже китайской, лишь бы не еврейской. Я внимательно наблюдал за Майкой, когда в неожиданных ситуациях ей случалось произносить слово «папа». Оно ей сводило скулы, мучительно растягивало пухлые губы, словно девчонка жевала лягушку. Всякого другого человека я бы прогнал с глаз долой, проклял, разомкнул на части всех, кроме Майки, потому что жизнь сыграла со мной злую шутку. В ней нет ни одной моей жилки, ни одной моей косточки. Она стопроцентная репродукция, полное воспроизведение, новое воплощение своей маманьки, моей первой жены Риммы Лурье, и поскольку на небесах или где там еще в космических сферах все же расписано, предрешено заранее, то, видно, там и было постановлено, чтобы я их любил, они меня ненавидели, а я их, сука, за это мучил. Ванна и виски с двух сторон прогревали мой изябший организм. Ощущение озноба в душе не проходило. Совершенно пустая голова, ни одной толковой мыслишки. Почему-то подумал я, что с будущим зятем поговорить-то толком затруднительно. Я ведь профессор, советский, заграничным языком не обучен. Я знаю только латынь. Какой-то молодец придумал специально для таких интеллигентов, как я. Открываешь словарь иностранных слов, а в конце его кратенько так собрано все лучшее, что придумали на этом мертвом языке Цезаря и фармацевтов, с транскрипцией русскими буквами. Полоща свою грешную плоть в ванне, я начал вспоминать об ОВО, от яйца с самого начала, с осени 49-го года. Москва, Сокольники, второй полевой переулок, дом 8. Влажно-блестящая и серая брусчатка мостовой. Еще зеленая, но уже уставшая от пыли лопухи. Сиреневая сырость вечернего воздуха. Дымчатый красный сполох догорающего заката. Тяжелые и сочно-желтые мазки медленно вянущих золотых шаров в палисадниках перед маленькими негородскими домами. Журчащий звон водяной струи из уличной колонки. Чугунная калиточка в невысоком заборе и мягкий разноцветный свет из витража над входной дверью. Где-то совсем неподалеку надрывается в открытую форточку патефон. Выйду к морю я под вечер, там одну красотку встречу, теретомба, 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 песню пой. Это Майка, дом твоего деда, профессора Льва Семеновича Лурье. Ты никогда не видела своего деда, он умер до твоего рождения. И дом этого в помине не осталось. Там весь квартал, весь переулок, весь район снесли и воздвигли громадные нежилые многоквартирные дома, как в Лянозове. Тем, как войти впервые в этот дом, я сдержался в саду. На старые дуплистые яблони еще висели маленькие краснобокие яблочки. Я сорвал одно, надкусил его, вкус оно было необыкновенного. Уже перезревшее, сладкое, чуть вялое, очень холодное, пахнувшее землей и зимой, с тонкой горчинкой крепких косточек. До сих пор помню вкус этих яблочных косточек, как захлебывался сипящей страстью Патефон. Там одну красотку встречу с золотистыми роскошными кудрями, с легким смехом на устах, тиритомба, 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 песню пой. А потом позвонил в дверь. Я пришел сажать твоего деда. Он был врач-вредитель и шпион, и он лежал арестовать. Ах, девочка ты моя дорогая, ты сейчас потому такая смелая и со мной такая наглая, что ничегошеньки не знаешь про те времена. Ты о них читала в редких книжках. Дружки-грамотеи тебе потом шепчут, чужие радиоголоса поминают. Маманька твоя поведала душевно. Но все не то, не то. Кто не пережил сам, кто не испытал животного палящего ужаса от своей беззащитности, полной обреченности, совершенной подвластности, громадной жестокой воли, тот этого понять не может. Каждый день, каждую ночь тогдашние жители ждали обыска и ареста. Даже пытались построить систему кары, старались угадать, за что берут сейчас. По профессии, по нации, по очередной компании, по происхождению, по заграничному родству, по алфавиту, где берут? На работе, дома или на курорте, на трамвайной остановке, только в Москве или в провинции тоже. Когда берут? На рассвете, ночью, перед ужином, посреди рабочего дня, вызвав на минутку из кабинета. И, конечно, никакой системы не получалось, потому что они сами не хотели поверить в то, что брали везде, всегда, за все. Ни за что. Сумею не заставить себя понять это. Остался бы маленький шанс на спасение или на достойную смерть. Но они не могли. Поэтому, ожидая годами, они никогда не были готовы. И громом гремели разящие наповал слова: «Вы арестованы». Дед Лурье сидел за столом, с которого еще не успели снять остатки ужина. Настоящая профессорская столовая с черной шмитовской мебелью, тяжелые бронзовые люстры, плюшевые коричневые шторы с блестящим сутажом, мерцание серебра, матовый облик старых гравюр на стенах. Дед был человек зажиточный, лучший уролог Москвы, консультант Кремлевки. Он сидел неподвижно за столом, красивый, седой еврей, сжимая изо всех сил кисти рук, чтобы унять дрожь. Удалось ему сохранить приличный вид, а потом как жалко тряслись, истерически бились на его гладкой шее тонкие жилы, чувствовалось охватившее его отчаяние. И в этой немоте смертельной тишины надрывно весело издевательски горланил с улицы Патефон: «Тиритомба, тиритомба!» «Приступайте к обыску», — скомандовал я своим орлам. И они в рассыпную, на одроченной голодной стаи бросились по комнатам. Лурье поднял на меня взгляд и мучительно, щурясь сквозь запотевшие стекла очков, спросил: «Скажите, что вы ищете? Может быть, я помогу?» Мы искали улики его преступной деятельности. «Тиритомба, тиритомба, тиритомба, песня пой!» Вперед выскочил Минька рюмноязычный горшком. «Молчать! Вас не спрашивают!» Лурье горько помотал головой. И громко на взрыв зашлась жена. «Фира, перестань, не надо! Не разрывай мне сердце!» — попросил Лурье. Сказал тихо и картаво, не как знаменитый профессор в своей красивой богатой столовой, а как местечковый портной перед погромом. Стол он маленький, сгорбленный, серый, весь его еврейский оплом пропала, благообразная седна потускнела, словно покрылась перхотью. Теперь жена пощенячьи, тонко подвывала, будто поняла, что это конец, как собака покойнику. Боялась, предчувствовала, знала. Тиритомба, тиритомба. Что такое тиритомба? Может быть, это имя? На верхней крышке черного огромного буфета стояла картонная коробка. Я спросил жену Лье. «Что там наверху?» «Чайный сервиз, больше ничего». Я мигнул Рюмину. Он подставил к буфету стул, тяжело влез. У него ж тогда округлилось плотно набитое брюшко. Со стула шагнул прямо на сервантную доску, дотянулся до коробки, потащил поближе к краю и рывком скинул ее на пол. Оглушительный звон разбившегося вдребезги чайного сервиза гасил даже звание телетомбы. Фира Лурье как-то сразу вдруг поняла, что ничего не стоит их дом, их жизнь, их будущее, и замолчала. Из лопнувшей коробки разлетелись по полу разноцветные фарфоровые осколки. В самом ящике продолжалось что-то постукивать и горестно дзинькать, когда распахнулась дверь в Алас Римма. Она возвращалась из института и опоздала к семейному вечернему чаю навсегда. Сервиз дозванивал осколками на полу, бессильно и безнадежно. А мне не пришлось выходить к морю под вечер, чтобы там красотку встретить. Она сама пришла. Правда, не золотистыми роскошными кудрями пришла, а с длинными пронзительно-черными прядями, стянутыми на затылке в большущий пучок. И легкого смеха на устах у нее никакого не было. Была мучительная судорога, она растягивала в уродливую гримасу ее губы. Вот точно как у тебя, Майк, когда ты говоришь «па-па». «Теретомба, теретомба, теретомба, песня пой». На ней была коричневая канадская кожанка и широкая шерстяная юбка из шотландки. Модный студенческий чемоданчик в руке. Желтая косынка на длинной тонкой шее, такой беззащитный, что хотелось ее сжать пальцами. Жаль, не спел ничего титом про ее глаза. Мне это не под силу. Ох, проклятое еврейское семя! Несешь ты от своей промамки Рахили через прорву всех времен эти огромные черные, чуть влажные глаза. Впрочем, никакие они не черные. Густо карие в них... Вечность ореха и сладость меда, бездонность зеницы, предрассветная голубизна белка, зверушчья пугливость и ласковость пушистых ресниц и уж, конечно, как это полагается, жалобная влажность ока жертвенного агнца. Боже ты мой дорогой, почему ж никто не догадался, что глаза ничего не отражают, что они сами излучают энергию души? Если объяснять убогими современными терминами, они радары нашей сердцевины, нашей природы, истинной сути, иначе нельзя понять, почему разноцветные куски одинаковой человеческой ткани, радужница, роговица, белок выглядят на одном лице яркими окнами души, а на другом тусклыми бельми идиотом. Ой-ой-ой, какие ж не были глаза! Как смотрела она на отца, на разоренный и спакощенный нами дом, на нас! Я сидел в углу на толстом подлокотнике кожаного кресла и смотрел на нее. Она смотрела на отца, и не было в ее глазах ни удивления, ни даже испуга. Огромное горе. Горе заливало темнотой ее глаза, пока они, как наполнившиеся соком вишни, вдруг не лопнули двумя светлыми круглыми каплями, за которыми торопливо выбежали еще две, еще две, еще... и побежали тонкими ручейками на воротник куртки, на желтую косынку. Она их не утирала, наверное, не замечала, была каменно неподвижна, лишь подбородок страдальчески часто подрагивал. И отец смотрел на нее во все глаза, изо всех сил старался запомнить до последней черточки, врубить в памяти каждую складочку, мельчайший штришок впитать в себя. Трудно в это поверить, но тогда, наблюдая, как смотрели друг на друга эти люди, он, уходящий в бесчестье, муку и смерть, и она опозоренная, уже выкинутая из общей жизни, завтрашняя сирота, я вдруг на миг почувствовал к ним зависть. Это были особые отношения, недоступные нам, уличным байстрюкам, беспородам. Родительская любовь, дочерняя любовь, про это мы все знаем, слышали. И собачки своих щенят любят, и кошечки котят любят. Это были живыми частями чего-то одного, целого, с еще неразорванной пуповиной. Они молча глядели друг на друга, и одними глазами в этой яростной палящей немоте говорили. Обещали, клялись, просили прощения, благодарили. Они оплакивали друг друга и молились. «Что ж вы сказали друг другу?» Огромное, тайное, вечное, за несколько секунд не разомкнув губ. Евреи не плодятся, как все мы нормальные люди, они размножаются делением. Еще не подумав как следует, ничего не сформулировав, а только бешеным томлением предстательной железы, оголтелым воем семенников, пудовой тяжестью в мошонке, я ощутил невозможность жизни без этой девочки, нежной еврейской цацы, прекрасного домашнего цветочка, выращенного в плодородном горшке семитского чудолюбия, в заботливом парнике профессорского воспитания. Об ово, от яйца. И также неосознанно, мгновенно я почувствовал, что ее папашке быть не должно. Я тогда не рассуждал, не планировал, не кумекал, что с ним делать. Убить, придушить в камере, загнать на баюклы. Я просто знал, что втроем мы не вписываемся в золотисто-черное ощущение счастья, которое обещала эта девочка. Пока он жив, она часть его, и эта часть меня всегда должна ненавидеть. А мне было нужно, чтобы она меня любила. Ему следовало исчезнуть, испариться. Быть может, люби она отца чуть поменьше, чуть слабей, переживая из его ареста. Или, быть я не так профессионально наблюдательным. Я остался бы живым до сих пор, дед Лёва, профессор нижних дырок Раплурье. Но я видел, как они смотрели друг на друга. Сейчас это может показаться непонятным, сейчас все-таки время другое. Но тогда мое поведение было совершенно нормальным. Дело в том, что тогда время шло не вперед, а назад. Год прошел, люди откатились на 100 лет назад. Еще год, еще век. Разве можно осуждать воина Чингисхана за то, что, захватив город, он убивал мужчин, а женщин насиловал? Это естественно. Это в природе человека. По-своему, это двигатель общественного прогресса. Люди от глупости и лицемерия не хотят признать очевидного. И я себя ни в чем не виню, потому что так можно и Риму самую осудить за то, что ее огромная любовь погубила отца. Людские поступки, их мораль формируются временем, эпохой, и эпоха обязана принимать на себя ответственность, бессовестно наказывать людей за их вчерашние доблести. Это мой сторожевой Тихон Иванович, фамилии Штайнер, доблестный мой вологодский тюрингец, прав. А тогда, в 1949 году, мы не дожили всего пары обратных веков, чтобы, полюбившись нам, женщин насиловать прямо на обыске. Все остальное ведь уже произошло. Да вообще не люблю я слово «насиловать», грубое, неправильное слово. Почему им насиловать? Сама бы дала. Они смотрели друг на друга и молчали. Как сказали бы латиняне, «cum tacent clamant». Их молчание подобно крику. И чем бы закончился этот страшный немой крик, похожий на фотографию убийства, я не знаю, если бы Минька Рюмин не толкнул Лурье в плечо. Все, посидели, хватит, собирайтесь. И я сразу же с своего удобного широкого подлокотника в углу подал вступительную реплику. А нельзя ли повежливее? Минька Рюмин, незаменимый в своей естественности партнер для таких интермедий, зарычал: «А мы и так с ними достаточно церемонькались». Я покачал головой, но очень внятно сказал: «Стыдно, товарищ Рюмин, чекисту не подобает так себя вести», и добавил горько и строго: «Стыдно зарубить себе на носу». Минька посмотрел на меня с интересом, а девочка с надеждой. Старо как мир, и так же вечно разность потенциалов. Ток человеческой надежды и симпатии начинает сразу же течь от худшего к лучшему. Ну и уж если нельзя быть там считать меня лучшим, то, по крайней мере, я был не самым плохим. Для девочки ничтожный проблеск жизни отца за порогом мог быть только связан со мной. Минька понятливо расширил в улыбке рот и лихо козырнул мясистой ладони. — Слушаюсь, товарищ начальник! — повернулся к старику Лурье. — Прошу вас, одевайтесь! Старик Лурье, тогда ему было, наверное, столько же лет, сколько мне сейчас. Но он был старик, седой, степенный, красивый старик. Я не старик, я еще баб люблю. Подхожу им пока вполне. А он любил, видно, только свою толстую жену Фиру и нежную доченьку Римму. В семье человек старится быстрее, я не успел состариться в своих семьях, да и на семь-то они никогда не были похожи. И работа молодила меня. На крови человек горит ярче, но не стареет. Лурье встал, он опирался, а столешницу будто не надеялся на крепость ног. Жена, протяжно, толчками всхлипывая сама, стала подавать ему серый габардиновый макинтош. Касторовую твердую шляпу он надевал все это неловкими, окостенелыми руками. А я прошелся по комнате, будто случайно оказался рядом с Римой, и, не глядя на нее, как пишется в пьесах, в сторону шепнул теплое пальто, шарф, шапку, и снова ушел в угол. Она метнулась в спальню, оттуда слышались ее бешеные пререкания с обыскивающим опером, потом она выскочила, неся в охапку драповую шубу на хорьках, шапку-боярку, длинный волочившийся по полу шерстяной шарф, и стала напяливать на отца. Он вяло отталкивал ее руки, бессмысленно приговаривая, «Зачем? Сейчас тепло. Одевай, одевай, тебе говорят!» Закричала она грубо, и в этом крике вырвалась вся ее мука. И стала запихивать в рукава руки отца, бессильно мотавшие, словно черные хвостики хорьков на меховой подкладке шубы. «Да!» Видно, на крике этому иссякли их силы. Кончилось терпение. Обхватили друг друга и в голос зарыдали. «Прощай, жизнь моя!» — плакала над ней. Над последним ростком, над единственным клочком своей иссякающей жизни. «Сердце мое! Жизнь моя!» И в негромких этих старушечьих его причитаниях слышал я ни скорбь по себе, ни страх смерти, ни тяготу позора, ни жалость о покидаемом навсегда доме, ни досаду потери почетного любимого дела, а только боль и ужас за нее остающуюся. «Ох, и нервный народ, евреи!» — сказал с кривой ухмылкой Минька. «Как на погост провожаете?» Я моргнул ему. «Забирай!» Железной рукой он взял Лурье за плечо. «Все, конец, пошли!» Следом я крикнул. «Скоро закончим обыск, подъедем!» Тяжело евреям, потому что они не восприняли наш исторический опыт. Мы ведь все наполовину татарва и выжили, поскольку наши пращур мужики соображали. Захватчику надо отдать свою бабу, другого выхода нет. Отсюда, может быть, наша жизнеспособная гибкость рабов вражьих выблетков. Обыски впрямь закончили быстро. Какие у него здесь могли быть следы преступной деятельности? Для отравителей и вредительства в Лурье была целая клиника. Обыск — вещь формальная и ненужная, как присутствие на нем двух понятых, дворника соседской бабки. Бессмысленные, до смерти напуганные болваны, которые как бы свидетельствовали, что все на обыске происходило правильно. Надзор общественности, представитель населения, народ понятых. У Фиры Лурье так тряслись руки, что она не могла подписать протокол обыска. Не глядя на лист, поставила косой росчерк Рима. Оперативники, понятые, отправились на выход. Я задержался. Только смотрела на нее, и она безнадежно растерянно сказала, «Боже мой, это ведь все какое-то ужасное недоразумение!» Я помотал головой и еле слышно шепнул ей на ухо, «Это недоразумение. Это несчастье». Она вцепилась ладошками в отвороты моего модного кожаного реглама. Она хватала за меня, как падающий с кручи цепляет за килы и прутики, жухлую траву, комья земли на склоне. Что делать? Что делать? Подскажите, умоляю, посоветуйте. И опять я посмотрел в ее бездонные еврейские пропасти, полные черноты, сладости моего завтрашнего счастья. Ждите. Все, что смогу, сделаю. Ждите. А как же мы узнаем? Завтра в 6 часов приходите к булочной на углу Сретенки. Мягко отодвинул ее и закрыл за собой дверь. Прикрыл дверь в Сокольниках и вынырнул у себя в ванне в аэропорту. Отцум, я здесь. Трезвонит оголтелый входной звонок. смутные неясные голоса в прихожей. И сердце испуганно, сильно и зло вспархивает в груди, аж пена кругами пошла. Это истопник явился. Истопник за мной пришел с Менькой Рюминым. Менька потащит меня головой из ванной, истопник будет шептать Марине: пальто, шарф, шапку.
Ерунда это. Просто напасть. Какой еще истопник?
И где Менька? Незапамятно давно его расстреляли в тире при гараже конторы. На Пушечной улице, в самом центре, в 100 метрах от его роскошного кабинета заместителя министра. Он ведь, можно сказать, на моей семейной драме сделал неслыханную фантастическую карьеру. За 4 года от вшивого следователя до замминистра по следствию. Мне это не удалось. Я не хотел, чтобы меня расстреляли. Интересно, вспоминал ли этот глупый алчный скот, которого я создал из дерьма и праха, как он снисходительно покровительственно похлопал меня по плечу, приговаривая весело. Тебе же ни к чему все эти пустяковые регалии и звания, ты же ведь наш, советский, Скорцень. Вспоминал ли он об этом, когда его волокли солдаты конвойного взвода по заблеванным бетонным полам в подвал, когда он, рыдая, ползал перед ними на коленях, целовал сапоги и умолял его не расстреливать? Понял ли он хоть тогда, что ему не надо было хлопать меня по плечу? Наверное, не понял. Чужой опыт ничему не учит. А когда приходит истопник, учиться поздно. Я был не замминистра, а наш простой советский Скорцень. Поэтому меня не расстреляли. А лежу я теперь спустя 1/4 века в горячей ванне. Меня все равно бьет озноб напряжения, с которым я прислушиваюсь к голосам из прихожей. Тьфу ты, черт! Это же Майка, это ее голос, это ее... Ей что-то отвечает Марина. Сейчас предстоит, я чувствую, мучительный разговор. Надо было подготовиться. Но в голове только дребезг осколков чайного сервиза, сброшенного со шкафа для твоего рождения. Истопник порчу навел. Надо вылезать из ванной и нырять в кошмар реальной жизни. И не то, чтобы меня очень радовали все эти воспоминания, но в них была устойчивость пережитого. В разговоре с Майкой сплошная мерзость, ненависть, зыбкость короткого будущего, мрак, угрозы истопника. Надел махровый халат, выдернул в ванне пробку и бело-голубая пена с рокотом, с тихим голодным ревом ринулась в осклизлую тьму трубу. Так... Уходят воспоминания в закоулки моей памяти. Где выйдете наружу страшные истоки?